Глава 8. Разрушение распорядков. Воскресенье, 16 июля 1961. Все утро мы наблюдали за грызунами, похожими на жирных белок. Дон Хуан называл их водяными крысами. Он рассказывал, что, спасаясь от опасности, эти животные могут развивать огромную скорость. Но у них есть пагубная привычка. Стоит животному оторваться от погони, независимо от того, кто его преследует, как оно останавливается. А иногда даже взбирается на камень и садится на задние лапки, чтобы осмотреться и почиститься. «У них исключительное зрение», — сказал Дон Хуан. «Двигаться можно только, когда животное бежит. Поэтому ты должен научиться предугадывать момент, когда оно остановится, чтобы тоже остановиться и замереть в неподвижности». Я полностью погрузился в наблюдение за животными, устроив себе то, что охотники называют «днем в поле». И я выследил много этих грызунов. В конце концов, я научился предвидеть практически каждое их движение. Потом Дон Хуан научил меня делать ловушки. Он объяснил, что время у охотника уходит в основном на то, чтобы выследить места кормежки грызунов или их обитания. Зная это, он может на ночь соответствующим образом расставить ловушки, а на следующий день ему останется только спугнуть зверьков, и они со всех ног бросятся прямо в западню. Мы набрали палочек и прутиков и взялись за сооружение ловушек. Я уже почти закончил свою и с нетерпением прикидывал, будет ли она действовать, как вдруг Дон Хуан прекратил работу и, взглянув на свое левое запястье, как бы на часы, которых у него не было, сказал, что по его хронометру уже пришло время ленча. Я как раз смастерил обруч из длинного прута. Автоматически я положил прут на землю рядом с остальными своими охотничьими приспособлениями. Дон Хуан смотрел на меня с любопытством. Потом он издал воющий сигнал фабричной сирены, означающий начало перерыва на ленч. Я засмеялся. Звук он скопировал в совершенстве. Я направился к нему и заметил, что он внимательно на меня смотрит. Он покачал головой из стороны в сторону и произнес: «Будь я проклят!» «В чем дело?» — поинтересовался я. Он снова издал протяжный воющий звук фабричного гудка и сказал: «Ленч закончен, приступаем к работе». Я на мгновение смутился, но потом подумал, что это он решил таким образом пошутить, так как еды у нас с собой никакой не было. Я настолько увлекся грызунами, что совсем об этом забыл. Я поднял прут и снова попытался его согнуть. Через несколько секунд сирена Дона Хуана опять взвыла. «Пора идти домой», — пояснил он. Он взглянул на воображаемые часы, а потом посмотрел на меня и подмигнул. 5 часов», — сказал он, словно раскрывая большой секрет. Я подумал, что ему, должно быть, надоела сегодняшняя охота, и он предлагает все бросить и идти домой. Я положил все на землю и начал собираться. На Дона Хуана я не смотрел, полагая, что он делает то же самое. Когда у меня все было готово, я поднял глаза. Скрестив ноги, Дон Хуан сидел в нескольких метрах от меня. «Я готов», — сказал я, — «можем отправляться в любой момент». Он встал и взобрался на камень высотой около 2 метров. Посмотрев на меня оттуда, он приложил руку ко рту и, делая полный оборот вокруг своей оси, издал очень длинный пронзительный звук, похожий на усиленный вой фабричного гудка. «Что ты делаешь, Дон Хуан?» — спросил я. Он ответил, что дает всему миру сигнал идти домой. Я был полностью сбит с толку, не понимая, шутит он или просто рехнулся. Я внимательно наблюдал за ним, пытаясь как-то связать его действия с чем-нибудь, что он перед этим говорил. Но мы почти ни о чем не разговаривали с самого утра. По крайней мере, я не мог вспомнить ничего заслуживающего внимания. Дон Хуан по-прежнему стоял на камне. Он взглянул на меня и еще раз подмигнул. И тут меня охватила тревога. Дон Хуан приставил ладони ко рту и снова издал длинный гудок. Потом он сказал, что уже 8 утра и что я снова должен взяться за работу, потому что впереди у нас целый день. К этому моменту я был уже в полном замешательстве. За считанные минуты страх мой вырос до совершенно непреодолимого желания куда-нибудь удрать. Я думал, что Дон Хуан псих. Я уже совсем готов был броситься на утек, как вдруг Дон Хуан соскочил с камня и с улыбкой подошел ко мне. «Думаешь, я псих, да?» — спросил он. Я ответил, что своей неожиданной выходкой он напугал меня до потери сознания. Он сказал, что мы находимся примерно в одинаковом состоянии. Я не понял, что он имеет в виду, так как был погружен в мысли о том, насколько по-настоящему безумными казались его действия. Он объяснил, что специально старался напугать меня до потери сознания безумностью своего непредсказуемого поведения, потому что у него у самого голова идет кругом от предсказуемости моего. И добавил, что моя приверженность распорядкам не менее безумна, чем его вой. Я был в шоке и принялся доказывать, что у меня нет никаких распорядков. Я сказал ему, что считаю свою жизнь сплошной кашей именно из-за того, что в ней нет здоровой упорядоченности. Дон Хуан засмеялся и знаком велел мне сесть рядом. Стоило ему начать говорить, как мой страх тут же растаял. «О каких распорядках ты говоришь?» — спросил я. «Обо всем, что ты делаешь. Ты действуешь в соответствии с распорядком».
«Разве другие действуют не так?»
«Не все. Я ничего не делаю в соответствии с распорядком».
«Что подсказало тебе такой ход, Дон Хуан? Что я такого сделал, что заставило тебя действовать именно таким образом?»
«Ты беспокоился по поводу Ленча».
«Но я же ничего тебе не сказал. Откуда ты узнал о Ленче?»
«Вопрос о еде возникает у тебя ежедневно около полудня. В 6 часов вечера и в 8 утра», — произнес он со зловещей усмешкой. «В это время ты начинаешь беспокоиться о еде, даже если не голоден. И чтобы продемонстрировать тебе запрограммированность твоего духа, мне нужно было только завыть сиреной. Твой дух выдрессирован работать по сигналу».
Он вопросительно уставился на меня.
Мне нечего было сказать в свою защиту.
«А теперь ты готов превратить в распорядок охоту», — продолжал он.
«Ты уже установил в этом деле свой ритм. В определенное время ты разговариваешь, в определенное время ешь, в определенное время ложишься спать».
Мне нечего было сказать. Дон Хуан очень точно описал мою привычку есть в одно и то же время. Похожая структура была во всем, чем я занимался. Тем не менее, я чувствовал, что моя жизнь все же протекает по менее строгой программе, чем жизнь большинства моих друзей и знакомых.
«Теперь ты довольно много знаешь об охоте», — продолжал Дон Хуан. «И тебе легко осознать, что хороший охотник прежде всего знает одно — распорядок своей жертвы. Именно это и делает его хорошим охотником. Если ты вспомнишь, как я учил тебя охотиться, ты поймешь, о чем я говорю. Сначала я научил тебя делать и устанавливать ловушки, потом рассказал о жизненных распорядках дичи, которую предстоит ловить. И, наконец, мы на практике испытали, как ловушки работают с учетом этих распорядков. Это элементы охотничьего искусства, образующие его внешнюю структуру. А сейчас я обучу тебя последней и самой сложной части этого искусства. По сложности она, пожалуй, намного превосходит все остальные вместе взятые. Наверное, пройдут годы, прежде чем ты сможешь сказать, что понял ее и стал охотником». Дон Хуан умолк, как бы давая мне время собраться с мыслями. Он снял шляпу и изобразил, как чистятся грызуны, за которыми мы весь день наблюдали. Получилось очень забавно. Круглая голова Дона Хуана делала его похожим на одного из этих зверьков.